Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Данила Гальперович и мой коллега Александр Григорьев, который опять заменяет Ксению Туркову. Мы продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями, касающимися Украины и событий вокруг нее. Ну, наверное, начнем мы, как всегда, с военной сводки, которая известна нам сегодня уже к этому часу от корреспондента «Голоса Америки» по вопросам безопасности Джеффа Селдина, поприсутствовавшего на брифинге представителя Пентагона. Саша, что там говорилось?
Ну, по большому счету, серьезных изменений нет. Отмечено, что российские силы делают некоторые продвижения вблизи Херсона, Николаева и Донецка. Но прогресс очень ограничен, это я цитирую, несколько километров, возможно, в течение дня. То есть вот так идут бои местного значения. Вблизи Харькова украинские войска продолжают наступление и оттесняют российские войска ближе к российской границе. Украина отрапортовала об освобождении еще одного украинского села в Харьковской области. Пентагон говорит, что сохраняются, так скажем, вечные хронические болезни российских вооруженных сил. Один из них – это вопрос связи. До сих пор, опять же, я цитирую, коммуникации не очень эффективны. Российская авиация совершила 225 боевых вылетов на территории Украины за последние сутки. А США поставили 79 из 90 обещанных гаубиц М777, 3 из 11 вертолетов Ми-17, все радарные системы, более 200 дронов-самоубийц Switchblade и почти 10, вот эта формулировка, почти 10 дронов «Феникс Гост». Про «Феникс Гост» известно очень мало. Это достаточно новая разработка. Это тоже дрон-самоубийца, который, как пишут, способен находиться в воздухе до 6 часов. Это значительно повышает радиус его действия. И, как на некоторых военных форумах пишут, он может, условно говоря, затаиться в небе для того, чтобы нанести удар в подходящий момент. И Пентагон отмечает, что пока нет никаких оснований предполагать, что Россия достигла успеха в предотвращении снабжения украинских войск, хотя, безусловно, она пытается это сделать, нанося удары по железным дорогам, складам и так далее и тому подобное.
У меня, в свою очередь, есть сводка от Генштаба Вооруженных сил Украины, я ее буду цитировать. По их сведениям, российские войска наступают в так называемой восточной операционной зоне, но это Донбасс, и российские силы ведут обстрел вдоль всей линии столкновения в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. А Россия, по сведениям Генштаба Украины, предпринимает меры для усиления наступательной группировки на Волынском и Полесском направлениях. Некоторые подразделения вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Были сведения о том, что Белоруссия сосредотачивает свои силы со своей стороны. На северском направлении российские войска обстреливали из артиллерии и минометов Янжуловку и Прогресс Черниговской и Сумской областей соответственно. Это населенные пункты, и говорилось раньше еще о том, что Россия, судя по всему, будет увеличивать артобстрелы, то есть неизбирательный огонь по различным населенным пунктам. Это говорила разведка Великобритании буквально накануне. Ну вот, все это подтверждается. На Харьковском направлении, по сведениям Генштаба ВСУ, основные усилия российские войска сосредотачивали на удержании занятых ими рубежей и тоже обстрелы. Но вот действительно освобожден еще один населенный пункт – Дементьевка. На Лиманском направлении Россия намерена закрепиться на ранее занятых рубежах, и использовалась авиация российскими войсками для нанесения ударов по гражданским объектам в районе нескольких населенных пунктов. Это Ташковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное. На Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях Россия ведет наступательные действия, видимо, те же сведения, которые есть и у Пентагона. И интересно, что пишет представитель ВСУ, и это подтверждается видео, которое распространяется в нескольких телеграм-каналах на территории так называемой Луганской Народной Республики в Луганской области Украины. В прошедшие дни произошли стихийные акции протеста членов семей тех, кто был мобилизован в ряды российских войск и вот этих вот так называемых подразделений ЛНР, про которые все время Минобороны России говорит, что они вместе, плечом к плечу, сражаются с российскими войсками. Но на самом деле там примерно понятно. Так вот, члены семей тех людей, которые были туда мобилизованы, провели спонтанные акции протеста, либо привлечения внимания с требованиями вернуть этих мужчин домой и так далее. В общем, есть съемки, где бедные женщины кричат на какого-то чиновника, их там всех не в плен взяли, а перебили, давайте тех, кто выжил, домой и так далее. Сейчас мы вернемся к тому, что происходит вокруг Азовстали, откуда были вывезены несколько сотен украинских военных. Во всяком случае, по данным Минобороны России, с 16 мая с Азовстали были вывезены 959 военнослужащих, в том числе 80 раненых. Россия усиленно, упорно, это и Кремль, и Минобороны делает, называет этих людей сдавшимися в плен. Очевидно, что это все поворачивается российской стороной к своему информационному успеху. Мы слышали уже предложение не отдавать этих людей, а судить. Ну, это, конечно, будет последняя какая-то степень потери достоинства, потому что между военными во всем мире существует надежда всегда на то, что гражданские власти будут именно обменивать людей, попавших с оружием в руках или под военными погонами, в плен. Но я знаю, что украинские власти ситуацию вокруг Азовстали тоже комментируют, да, Саша?
Они комментируют. Вообще, конечно, это трагическая история, потому что вот если задуматься, вот эти все призывы судить, там, карать и так далее, да, взятые защитники Азовстали вели бои на территории Украинской Республики, они защищали родной город, они защищали территорию Украины, они не использовали запрещенных методов оружия, они, естественно, не могли преступлений совершать по отношению к мирному населению, потому что они, как мы знаем, они спасали мирное население от российских обстрелов. И что им можно инкриминировать, это вот, конечно, ну, российское судопроизводство может инкриминировать все что угодно, в этом можно не сомневаться. Кстати, я вот сейчас перейду к Украине, но есть заявление Amnesty International, правозащитной организации, которая потребовала, чтобы этих военных героических, чтобы они получили немедленный доступ к представителю Международного Красного Креста, потому что российские официозы их дегуманизируют, то есть их называют исключительно неонацистами, кем они в значительной степени не являются, это можно гарантировать. И выступил с заявлением советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Я здесь должен читать. Он отметил, что сегодня появляется много комментариев на эту тему от людей, которые к самому процессу переговоров не имеют никакого отношения, и я продолжаю цитировать Подоляка, и вообще это очень тяжелые переговоры. И вы понимаете, что Азовсталь, Мариуполь, полк Азов, все защитники Мариуполя, они очень символичны, в том числе для России с негативной точки зрения. По его словам, в переговорном процессе, который продолжается, есть очень много влиятельных посредников, в том числе международных институтов, представителей некоторых других стран. И он пообещал рассказать, как это все обсуждалось, как это проводилось, после того, как будет завершена операция. Тут же можно перейти к еще одной схожей теме, потому что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в очередной раз, что переговоры между Россией и Украиной не ведутся по вине, естественно, Украины. Его спросили, могут ли переговоры возобновиться после того, как прекратят сопротивление все защитники Азовстали. Песков ответил, что эти процессы вряд ли являются взаимосвязанными. А что Подоляк, которого тоже спросили об этом, сказал, что действительно переговоры на паузе. Процитирую. «Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне отрицательной роли. Россия не понимает, что в любом смысле война уже идет не по правилам, графику или планам России. И поэтому никаких целей Россия не достигнет. Также он сказал, что Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке. И потому политическая элита боится говорить правду. Ну, если перевести на какой-то нормальный язык, вероятно, Украина выдвинула требования, которые Россия не считает возможными обсуждать на данном этапе.
На самом деле не очень понятна вообще тактика России на переговорах. Непонятно, какие полномочия есть у Мединского, непонятно, чего каждое утро хочет левая нога Владимира Путина. И вполне возможно, что в один день они хотят военных успехов, в другой день с нарастающими новостями о падении экономики они начинают думать о чем-то таком более мирном. Но вот мы знаем, что они уже пытаются освоиться на оккупированных территориях, да, Саша?
Для меня вот эти заявления, конечно, шокирующие. Я вот процитирую. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы интеграции Запорожской области и России. «Я считаю, цитирую Хуснуллина, что перспективы региона работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции». И он сказал, что жители Запорожской области уже в этом месяце начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. То есть, чтобы рубль заменил гривну украинскую. То есть, изначально, если кто помнит заявление Путина 24 февраля, то он говорил, что никаких там территориальных захватов в Украине не планирует. Вообще, цель операции совершенно другая. Однако, вот Хуснуллин противоречит собственному президенту, и речь идет, вероятно, о поглощении Запорожской области, не только ее России.
Надо сказать, что другие люди, которым, может быть, еще больше нечего терять, чем вице-премьеру Хуснуллину, ну, например, глава пророссийской администрации Крыма Сергей Аксенов, которого многие считают преступником и отмечают его криминальное прошлое, он сегодня был гораздо более откровенен на этот счет. Он сказал, что территория Украины, по его мнению, над которыми, как он считает, Украина утратила контроль, а также территории Донецкой и Луганской областей могли бы стать частью России. Он прямо это заявляет. Цитата. «Я вижу точно наше будущее вместе в границах одного государства». Самое интересное, что дальше идет, да, вот то, что ты только что сказал про Запорожскую область, он прямо и говорит, в Херсонской области, Запорожской области, которые освобождены, значительная часть людей испытывает надежду на то, что будет установлен мир. Я на всякий случай напомню, что в Херсонской области и Запорожской области до нападения России на Украину никакой войны не было. То есть вот там нужно устанавливать мир, говорит сейчас Аксенов. И все, естественно, понимают, что не было там никакой войны. Мир надо устанавливать в любом случае, чтобы Россия просто прекратила свою войну. Ну и самая показательная цитата из него вот какая. «Наш лидер обозначил, что мы один народ, поэтому мы относимся к людям на освобожденных территориях, как к россиянам». То есть вот «Ein Volk», то, что было в нацистской Германии, то, что позволило ей совершить аншлюс Австрии, то, что позволило ей аргументировать перед тогда еще невнятно реагировавшими другими европейскими державами захват Чехословакии, раздел ее и так далее, дословно применяют люди из прокремлевских администраций на оккупированных Россией территорий. Крым был оккупирован еще в 2014 году, сейчас они оккупируют Херсонскую и Запорожскую области и прямо заявляют, что хотят их оставить за собой. Ну, насколько я понимаю, украинская власть реагирует на это просто усилением опеки, заботы своего народа, попытки сберегать тех людей, которые, в общем, страдают от войны. Между тем, результаты вот этой оккупации иногда временной, как в Буче и в Гостомеле, иногда постоянной, как вот сейчас мы говорим об этих областях, уже известны. Саш, что известно о потерях в этой войне, жертвах?
О жертвах появилось новое сообщение начальника национальной полиции Киевской области Андрея Небитова. Я цитирую. «На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей. Подчеркиваю, гражданских. Большинство из них были застрелены из автоматического оружия». Он также сообщил, что по мере освобождения украинских территорий продолжают находить захоронения убитых мирных жителей. 1288 человек. И в Киевском суде проходит слушание, это первое слушание такого рода, по делу Вадима Шишмарина, 21-летнего российского военнослужащего, который обвиняется в нарушении законов и обычаев войны. Его обвиняют в том, что он застрелил пожилого человека, который ехал на велосипеде и говорил по телефону, не представлял, понятное дело, никакой угрозы для российских военных, и он сегодня признал себя полностью виновным в совершении этого преступления. Дальше, соответственно, суд примет решение о том, как его наказывать. Потенциально ему грозит пожизненное лишение свободы.
Есть очень важное здесь дополнение. Издание «Медуза» поговорило с его матерью. Это интервью очень важное для понимания состояния умов, состояния эмоционального в России вообще и в тех семьях из дальних российских городов, которые поставляют, собственно, своих молодых людей в российскую армию, которая сейчас ведет войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите лиц, лишенных личной свободы в результате войны России против Украины, членов их семей. То есть речь идет, что закон должен защищать права гражданских лиц, которые подверглись репрессиям оккупантов и кто был захвачен ими в плен. И второе действие Зеленского, он предложил Раде продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации еще на 90 дней с 25 мая. То есть речь идет о конце августа 2022 года.
Мы пока довольно мало рассказываем о том, как на уже захваченных территориях осуществляется сопротивление в Украине. А насколько я понимаю, сведения об этом тоже есть.
Вот есть сообщения, которые официально нигде не подтверждены, но есть ссылка на штаб обороны Запорожского края. То есть речь идет де-факто о партизанах, что в Мелитополе, который оккупирован российскими войсками, украинское движение сопротивления сумело взорвать во время движения российский бронепоезд с военной техникой. В составе поезда было 10 вагонов, и взрыв был произведен под вагоном с личным составом, который эти военные осуществляли ротацию. И уже не в первый раз поступают новости о том, что на украинских территориях разворачивается партизанское движение. В свое время Украина была этим прославлена во время Второй мировой войны. Так что вот, добро пожаловать.
Да, причем партизанское движение и вообще вооруженное движение гражданского населения в Украине во время Второй мировой войны было очень разнообразным. Если вернуться к новостям из самого Киева, то довольно важная новость. Посольство США в Украине после трехмесячного перерыва возобновило свою работу в украинской столице. Если говорить о международных усилиях по поддержке Украины, то Еврокомиссия сегодня выступила с предложением выделить Киеву еще один пакет финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро. Об этом сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ну и это только в этом году 9 миллиардов. Это довольно серьезно. Кроме того, Европа пытается дальше сократить свою зависимость от российских энергоносителей, в том числе, например, увеличивая мощность ветряных электростанций. В общем, сегодня был саммит лидеров Дании, Германии, Нидерландов и Бельгии. И вот на этом саммите, он проходит в датском городе Эсбьерг, сказала Урсула фон дер Ляйен, что нужно быстро сократить зависимость от российского сырья и повысить выработку энергии ветра к 2050 году до 300 гигаватт. Ну и как раз представители этих стран, Дании, Германии, Нидерландов и Бельгии, они подписали сегодня соглашение о том, чтобы расширить строительство ветряных электростанций. И, конечно же, это довольно серьезная замена в будущем различным углеводородам. Но пока, надо сказать, в Европе очень сильно ощущают происходящую войну в смысле газа, сокращения поставок, роста цен и вынужденного перехода к углю, что на самом деле сильно-сильно нарушает все планы мирового сообщества, развитых стран по сокращению выбросов в атмосферу, потому что угольная энергетика очень сильно загрязняет атмосферу. Если говорить о других новостях и уже, наверное, переходить можно к санкциям, опубликованы сегодня были данные о том, что Россия к середине мая уже обогнала Иран по числу фигурантов, включенных в санкционные списки западных стран и их союзников. В общем, почти в два раза она обогнала, она еще раньше превысила это количество, которое которые есть в Иране, людей под санкциями, но сейчас уже почти вдвое. В общем, в санкционных списках США, Евросоюза, Великобритании, других стран доля российских лиц достигла 17%. Об этом свидетельствует статистика системы X-Compliance. Но при этом еще и новые санкции продолжают вводиться несколько раз в неделю буквально. То есть вот Австралия только что ввела широкие санкции, в том числе против российских пропагандистов, телевизионных деятелей и так далее. В общем, очень серьезные последствия для российской экономики в этом во всем будут. Мы уже говорили об уходе «Макдональдс» из России, таком символическом. Что еще о санкциях известно, Саша?
Еще пришла беда, откуда не ждали. ФИБА, это Всемирная баскетбольная ассоциация, заявила, что российские и белорусские команды больше не смогут принимать участие в соответствующих соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира. Если честно, я не слежу за российским баскетболом, но слышал, что там были какие-то сильные клубы, для них это удар. То есть Россия продолжает отрезать от международной культуры и спорта. Я все время вспоминаю ситуацию довоенную, потому что многие санкции казались ну, просто невозможными. Да? То есть вот, санкции против пропагандистов, которые ты упомянул. Да? То есть вот, с приверженностью Запада принципам свободы слова известнейшее. Ну вот видно, какую ужасную роль может играть пропаганда и о том, что эти люди не имеют права называть себя журналистами и борцами, так скажем, за правду в том виде, как человечество привыкло это понимать. Есть еще заявление президента Молдавии Майи Санду, которая заявила в Европарламенте, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, потому что они нарушают нейтралитет республики.
Это довольно серьезная новость. Мы, конечно, таким образом как бы возвращаемся к нашему разделу о европейской политике и так далее, но вот я напомню, что совсем недавно был анализ военных западных, говорящий, что Россия хотела бы сделать вот этот коридор до Приднестровья по суше и, видимо, полное взятие Мариуполя, оно отчасти этому способствует. Ну, здесь вот то, что мы говорили о Херсонской области и так далее, это все включается вот в эту ленту, который действительно может дойти до Приднестровья. Надо сказать, что Европа усиливает сейчас свое понимание того, чем для нее оборачивается многолетняя зависимость от российских энергоносителей. Я сегодня ровно слушал круглый стол в Королевском Лондонском институте международных отношений, который называют обычно Chatham House, где одна из депутатов Европарламента от Германии говорила, что, конечно, очень долго Германии понадобилось, чтобы хоть немножечко понять, куда же она забрела с ее все большей и большей зависимостью от поставок российского газа. Ну и, может быть, закончим мы сегодня на новостях, как Россия дальше закукливается в информационном поле. Сегодня Москва объявила, что закрывает московские офисы канадской радиовещательной корпорации CBC, ее сотрудников лишат аккредитации и так далее. Ну, в общем, до этого Канада запретила Russia Today, который распространял пропаганду очевидную, провоенные сообщения, фактически работал как пресловутое радио «Тысячи холмов». Ну и, естественно, очень нервозно реагирует на это Мария Захарова, официальный представитель МИДа, которая постоянно заполняет информационное пространство разными экзотическими заявлениями, типа военного сюрприза в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО со стороны России. Вот такие в России теперь дипломаты. И Россия сообщила о высылке 34 сотрудников дипломатических учреждений Франции в России, а также 27 сотрудников посольства Испании, 24 дипломатов Италии. Все это произошло сегодня. Также сегодня Госдума обсуждала закон новый о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Но некоторые совсем уж запредельные заявления, например, о выходе России из ВТО и Всемирной организации здравоохранения, пытаются сдемпфировать российские чиновники высокого уровня. В частности, Сергей Лавров, министр иностранных дел, сегодня заверял Всемирную организацию здравоохранения, что и дальше собирается с ней сотрудничать. Ну вот, на этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкаст. Данила Гальперович и Александр Григорьев прощаются на сегодня. Спасибо вам большое за внимание.
До свидания.